ужасы. Жуткие истории.
История Киры. Автор Аня Салмина. Кира родилась в обычной семье. Мать работала бухгалтером в небольшой фирме, а отца она даже и не знала. С детства у девочки была одна странность в играх. Она отрывала головы куклам, ставила над ними эксперименты и, смеясь, играла с ними, делая безумные глаза, что и пугало ее мать и брата. Когда Кире было 13 лет, внезапно умер ее старший брат от инсульта, что и повлияло на психику девочки. Когда девушке исполнилось 18 лет, она переехала в другой город, к тете на время учебы, так как было неудобно ездить из одного города в другой. Девушка давно увлекалась сталкерской жизнью и много раз была на разных сходках, где она и ездила по разным местам, спускалась в заброшенные подземелья, бункеры, но ей было мало такого адреналина. Однажды на очередной сходке она познакомилась с парнем по имени Алекс, который вскоре заменил ей старшего брата. Примерно через полгода после их знакомства Алекс пропал, и теперь ее главной целью стали побывать в Припяти и найти своего друга. Вскоре ей пришла СМС от подруги Светы, с которой она познакомилась еще на первом курсе колледжа.
«Хай, Кира! Я тут кое-что от нашего старого знакомого узнала. Через неделю они едут в Припять на экскурсию, но им для полного сбора не хватает двух человек. Ну так что, ты поедешь?»
«Почему бы и нет, я за».
«Отлично. Если что, не волнуйся, все оплачено. Просто два человека отказались от поездки по каким-то причинам и попросили отдать билеты кому-нибудь».
«Хорошо, спасибо за информацию».
Кира понимала, что это ее единственный шанс узнать, что случилось с Алексом. Вдруг ей на телефон пришла СМС. «Помоги мне». Ее это сильно удивило, так как СМС пришла от Алекса. Но она прекрасно знала, что телефон его сломан и лежит у него дома. Пожав плечами, девушка поехала домой и решилась пройтись до него через лесопарк. В парк Кира вошла уже с последними лучами солнца. В этот момент она чувствовала на душе легкость, что показалось для нее странным. Перед выходом она остановилась и взглянула на небо, как вдруг что-то пронеслось по кустам, словно пуля, а затем раздался тихий тоскливый звук. Насторожившись, девушка медленно направилась к выходу, оглядываясь по сторонам, пока снова не услышала шорохи в кустах, но на этот раз звук был ближе. Крупная дрожь пробежала по спине девушки, а из кустов раздался тихий, но как будто мертвый голос прошептал что-то. Впервые девушка сильно испугалась и пустилась бежать прочь в сторону дома. Придя в квартиру и зайдя в свою комнату, девушка захлопнула дверь, бросила свою сумку на пол и села за стол своей маленькой мастерской, где она собирала всякие всячины для походов или же просто, что придет в голову. Тяжело задышала, глаза панически пробегали по столу, а ее сердце билось так быстро и сильно, что отдавало ей прямо в глаза. Постепенно паника стала отступать. Глаза стали ныть от усталости и недосыпа, а ее тело расслабленно облокотилось об стол. Закрыла глаза и под жужжание старой настольной лампы быстро погрузилась в сон. Прошла неделя. Наступил долгожданный день отъезда, и свои последние свободные часы девушка решилась прибраться у себя в мастерской. Убрав ненужные детали, девушка обнаружила свои первые фотографии с Алексом, которые она сделала еще на первой совместной сходке. На добычу деталей инструментов для своих изделий она либо их на сходках находила, либо она подрабатывала, как и все. В дверь постучались, и в комнату с набитой сумкой вошла ее подруга Света. Вся радостная от нетерпения и, поставив сумку на стул, огляделась.
«Ну чё, готова к поездке? Ты чё там опять делаешь?»
«Ничего».
Кира быстро убрала фотографии и положила их в сумку рядом с кусачками.
«Просто… впрочем, неважно».
«Ладно».
Девушка переоделась в темно-синюю водолазку и черные штаны с перевязками на ногах. Одела черные берцы и, взяв свою сумку с курткой сталкера болотного цвета, вышла из комнаты, а затем из квартиры. Пройдя на место сбора, ее удивило, что людей было мало, что неизрядно приободрило девушку, но это ободрение сразу улетучилось в никуда. К ее удивлению, с ней и Светой поехала Лена по кличке Штык. Она была главная в своей банде, всегда кричит на всех и командует, а если что-то не так, то сразу готовься к плохой шутке от нее. Через несколько дней группа приехала в Киевскую область, а затем в маленький поселок, где жили местные сталкеры и обычные жители. К группе подошел высокий мужчина обычного телосложения, с малой щетиной на лице и шрамом на носу. Одет был в камуфляжно-коричневую куртку, темно-зеленые штаны и в армейских ботинках. Поправив свой капюшон, он оглядел холодно студентов.
«Вы та группа туристов?
«Да, а вы наш проводник?» – спросила Света.
«Да, меня зовут Джоэл, но моя кличка Крестец. Идемте, я вас отведу в местный отель».
Мужчина на мгновение взглянул на Киру и тут же, отвернувшись, направился вглубь поселка. Поселок был серым и мрачным. Небо было в тучах. Деревья были засохшие и черные. И лишь вдали казались деревья с листьями. Многие оглядывались на новеньких. Кто-то даже качал головой. Мол, еще одни самоубийцы. Хоть они и просто приехали за адреналином. Зайдя внутрь здания, там было все отремонтировано, и вскоре их распределили по комнатам. Вечером Кире стало не по себе от странных голосов, и она решила прогуляться. На улице было темно и сыро, а под ногами был небольшой плесневелый туман. Направившись вглубь поселка, она заметила, что вокруг никого. Разве что она заметила Лену, которая смотрела зачем-то в колодец. Впервые Кира почувствовала сильную ярость и ненависть к ней, отчего даже и не заметила, как она подошла сзади и толкнула ее в колодец. Звука от воды не было, а лишь резко оборвался крик Лены. Осознав, что она сделала, Кира спряталась за домом и, сев на землю в слезах, схватилась за голову.
«Что я наделала?»
Думала она, держась за голову, но по какой-то причине вдруг почувствовала легкость и даже радость на душе, а лицо окрасилось улыбкой.
«Нет, ты все правильно сделала. Вспомни, что она сделала на одной из сходок, когда та заперла тебя в бункере, пока тебя Алекс не нашел. Ты умерла тогда, а теперь ты судья. Теперь ты наведешь порядок», – пронесся мертвый голос в голове девушки. Тот же самый голос, который когда-то слышала в лесопарке.
Вытерев слезы, девушка почувствовала себя плохо и медленно побрела к отелю через темные переулки старых домов. Добравшись до отеля, ей почему-то жутко захотелось пролезть через окно, а не идти через главный вход. Дом был небольшим, и поэтому до второго этажа она с легкостью добралась. Заметив, что ее подруга спит, она попыталась тихо пройти, но своим шуршанием Кира все же разбудила ее.
«Кира, почему ты не спишь? Что-то случилось?»
Сонно промолвила Света, выглядывая из-под одеяла. Кира ничего не ответила, а лишь повернулась и, глядя безумными глазами, держала в руках мачете. Свете стало не по себе от ее взгляда. Широкая улыбка украшала лицо. Глаза безумно смотрели на нее. Кира присела и поправила клок ее волос. Не спеша занесла руку и легким движением полоснула подругу по горлу. Кровь теплыми ручейками потекла по шее. Девушка хотела вскрикнуть, но не смогла. Окружающую тишину нарушило кряхтение от перебитых связок и гортани, а голова неторопливо завалилась назад, увлекая за собой туловище. Посмотрев на труп своей лучшей подруги, девушка облизнулась и, недолго думая, выпрыгнула в окно. Она понимала, что ей нельзя оставаться, и поэтому направилась в Припять по тропинке через рощу. Несмотря на довольно жуткую атмосферу, она шла по извилистой, заросшей тропинке, смотря на карту Алекса. Вскоре старых и изуродованных деревьев становилось все меньше и меньше, а на горизонте сквозь серый туман показались первые многоэтажки Припяти. Вздохнув поглубже, девушка направилась вглубь мертвого города и, прислушиваясь, как ночную тишину, то и дело пронзали чьи-то шорохи, странные звуки, вопль ворон и вой ветра. Завернув за угол одного из зданий и сверившись с картой, как неожиданно подул сильный и холодный ветер, унеся с собой карту.
«Твою ж мать!»
– проворчала громко Кира, но тут же ее привлекло внимание, как чье-то тело лежало посреди мрачного двора. Решив, что это тело Алекса, девушка в спешке стала искать в карманах фонарь, но внезапно позади нее послышался шум. Девушка развернулась на звук и, не успев разобраться в ситуации, получила удар в лоб. Временами она приходила в себя, и только тогда она могла разглядеть, как ее тащат через переулочки и дворы. Каждый раз пейзаж менялся, но неизменным были лишь три темных силуэта. Глубокой ночью девушка очнулась на полу в мрачной и грязной комнате, которую освещала маленькая и единственная лампочка. С потолка сыпалась старая штукатурка, стены были в ржавчине и плесени. На себе она обнаружила грязный халат, а на руках были раны от игл и чего-то еще. Сразу она встать не могла из-за слабости и сильной головной боли, но больше всего ее поразил изуродованный труп в другом углу. Это была ее знакомая по сходке, но все в ожогах и пятнах. В некоторых частях тела были швы и кости, покрытые кровеносными сосудами, а у глазниц торчали маленькие стальные прутья. Поднявшись с пола, она услышала приближающиеся шаги за дверью.
«Сэр, мы взяли образцы той девчонки, и ваши догадки были не беспочвены. Совместимость для эксперимента и вероятность, что она выживет, 94,7%.
«Отлично. Немедленно ее на операционный стол и приготовьте ей все необходимое. Я надеюсь, что новый препарат сработает на этот раз».
Через минуту в комнату зашли некие люди в герметичных костюмах и, взяв девушку за руки, потащили ее в операционную через старые кабинеты. Кира стала сопротивляться, но как только она вышла из кабинета, стала выть и стонать от жжения на лице и на ногах. Ноги не слушались, и она не могла идти от боли. В глазах все темнело и плыло. Вскоре девушку бросили на стол, ее ослепил яркий белый свет, а руки привязали к столу. Через мгновение она почувствовала резкую боль в глазах и на руках.
«Проклятье! Срочно! Срочно нужно удалить ей глаз! И принесите антирадиационные препараты!» – прокричал чей-то женский голос.
Девушка начала дергаться в конвульсиях, и ей поставили укол, отчего тело перестало двигаться. В следующие часы по всей лаборатории раздавались душераздирающие крики и вопли. От шока и болевых спазмов тело девушки выгибалось и дергалось. Глаз кровоточил. А введенные провода торчали кусками из ее ключицы и рук. Вдруг она почувствовала, что веревку кто-то ослабил на правой руке. Глубоко в подсознании остатки разума кричали ей, что это ее шанс. Собравшись с последними силами, она вырвала свою руку с такой силой, что ударила ею по лампе, которая светила прямо на ее лицо. Обсыпав градом тело девушки, ей удалось взять осколок и воткнуть в голову одному из мучителей, пока остальные бежали из комнаты. Встав с пола, ей удалось вытащить пару торчащих проводов из себя. Но тело будто не слушалось, и с каждым ее движением дергалось, будто через нее пускали ток, как через проводник. Обернувшись, она увидела себя в отражении. Потрепанные русые волосы, кожа была бледно-трупной в ожогах и красных пятнах, под глазами синяки и рана. Порез от стекла прошелся по левой части лица, и лишь одно ее радовало – порез не задел глаз. Но без второго глаза придется выживать. Вытерев кровь с лица, Кира взяла маленькие щипцы и направилась по коридору до главного центра.
«ССК-5Б02, прием, вы меня слышите?» – кричал врач в трубку телефона.
«Не волнуйся, никто тебя больше не услышит»,
– тихо промолвила хриплым голосом, вонзив ему щипцы в кадык и разрезав его до самого подбородка. Руки профессора мельтешили по столу и в отчаянных попытках пытался ударить девушку. Нащупав одной рукой на столе рядом с папками сувенирный кинжал в красивой подставке, он выдернул клинок из ножен, занес руку и попытался ударить девушку ножом в голову. Но было слишком поздно. Последним, что он увидел, было обезображенное лицо девушки и торчащий кинжал, который прошел через обе щеки. Она медленно вытащила нож и бросила его на пол. Широко улыбнувшись уже обмякшему телу профессора, Кира выключила телефон и направилась в сторону коридора, как вдруг она заметила знакомую фигуру. Это был Алекс, который стоял в коридорном проеме. Он был жутко изуродован, так же, как и тот труп в ее комнате, что и приводило в ужас девушку. Изодранная одежда, как и сама плоть парня, не было глаз, разве что торчали сосуды, а из глазниц текла алая кровь. Поманив за собой, парень исчез из виду. Девушка не стала противоречить ему и направилась за ним, не обращая внимания на то, что уже за ней шли. В одном из коридоров парень снова показался и исчез за небольшой дверью рядом с выходом. Зайдя внутрь и захлопнув за собой дверью, она обнаружила свои вещи, которые лежали рядом с полкой странных банок, а на полу валялись старые пожелтевшие газеты. Осмотревшись, Кира переоделась и, забрав свое оружие, подошла к стене, где висели старые газеты о пропажах. Услышав, как по коридору бегут гости, недолго думая, она забралась в старую вентиляционную шахту и вскоре ее выбросила в большой старый контейнер, который стоял за углом огромного здания. Призрак ничуть не отставал, а лишь тихо шептал мертвым голосом, будто гипнотизируя и заставлял ее встать на ноги. Девушка бросилась прочь от ужасного места, скрывшись в туманных лесах. Два месяца спустя. Вечер шумного города. Женщина вернулась домой, переодевшись в теплое домашнее белье, включила телевизор. В который раз она слушает эти заграничные новости, особенно про Кировский район, и как пропало много людей, а после чего находили изуродованные трупы, а некоторые и вовсе были без голов. Два месяца назад двоюродная племянница пропала без вести. Лиза много раз карала себя и ее увлечение, но то, что Кира погибла, в это она не верила. Лиза также поддерживала свою двоюродную сестру Кейт, мать Киры хотела спиться, а затем и вовсе стала бредить. Женщине удалось привести свою сестру в порядок, но буквально неделю назад она погибла. Ее сбил пьяный водитель. Женщина скончалась на месте происшествия от перелома грудной клетки. Машина слишком сильно придавила женщину к дереву, что кости задели сердце. Как обычно, телевизор вещал об экономике страны, о бытовых советах, ну и типичные новости о событиях в городе. Ничего интересного. Встав с мягкого дивана, женщина отправилась на кухню, чтобы заварить себе горячий чай и отведать его с шоколадными кексами. Поставив маленький ковшик с водой греться, Лиза чувствовала себя странно. Ей казалось, что дома есть еще кто-то. И кто-то сидел в комнате Киры, После ее пропажи она не смела входить туда. Она боялась. Это чувство не пропало даже после ужина. Уйдя в свою комнату, Лиза достала из тумбочки снотворное и, приняв таблетки, легла сразу же спать. Глубокая ночь. За окном льет дождь, как из ведра, что приглушает шум от проезжающих мимо дома машин. Вдруг в коридоре раздался скрип, будто кто-то тяжелый прошелся быстро и скрылся в соседней комнате. Лиза бы списала все на соседей, если бы не отчетливые шорохи и дребезг чего-то стеклянного. По спине женщины прошлись холодные мурашки, а сердце бешено заколотилось в груди. Сглотнув, она медленно встала с кровати, а затем побрела из комнаты. Женщина заметила, что кровавые следы тянутся из кухни и заканчиваются у порога комнаты Киры. Из-под дверной щели было видно, что в комнате горел слабый свет. Незваные гости. От запаха крови Хьюз прикрыла себе нос и рот рукой. Приближаясь все ближе и ближе, она услышала, как незваный гость чем-то проводит по стали, что издавало неприятный скрежет. Взяв из небольшой корзины старую инвалидную трость, женщина открыла дверь, а затем застыла в ужасе. В ее жилах застыла кровь. Под тусклым светом настольной лампы сидела Кира и точила окровавленные мачете. Сама же девушка была жутко изуродована, а ее кожа казалась трупной, как у мертвеца в могилах. «Давно не виделись, тетя Лиза», – холодным голосом проговорила девушка. А затем подняла голову, и свет настольной лампы осветил ее лицо. Женщина испугалась. Нет, это уже не ее племянница, а изуродованный монстр. От страха душа женщины ушла в пятки, а затем с криками бросилась прочь, хлопнув за собой дверью. Выбежав на лестничную площадку, Лиза принялась набирать номер полиции на телефоне, который успела прихватить с собой. Но дрожащие руки как назло не слушались. Набрав номер телефона, она прислонила его к уху, а затем стала истошно кричать и рыдать.
«Помогите!»
«Давай я тебе помогу», – донесся женский голос из-за спины. Замах. Старая инвалидная трость проходит сквозь затылок и уходит через правый глаз. Рано утром к дому Лизы Хьюз приехали две полицейские машины. Захватив с собой пистолеты и шокеры, сотрудники полиции вбежали в подъезд.
«Боже мой!»
– пробубнил старший лейтенант, глядя на стекающую кровь по лестнице. Осторожно поднявшись наверх, их встретила испуганная с каменными лицами толпа, которые быстро разбежались по домам в панике. Прибывшие сотрудники замерли, глядя на тело женщины, лежавшее в крови.
«Господи!»
– противно воскликнул мужчина, глядя на кровавую надпись, написанную отрубленными пальцами жертвы. «Свидетель». Благодарю вас за прослушивание. Историю прислала Анна Салмина. Поддержите автора лайком, ну и меня за озвучку. Не забудьте подписаться на новые жуткие истории. Услышимся.